Мы сегодня продолжаем эту тему, которая у нас вот предложена была, и вчера уже на эту тему рассуждали, тогда, когда Господь обращается к церкви Филадельфийской в Откровении, и Он говорит, ты немного имеешь силы. И вот сегодня, как взято в пример образ Гедеона или повествование Гедеона из книги Судей. И сегодня тема, которую мы вот имеем, это то, что Господь или ангел Господень, когда явился, мы читаем в 6 главе Гедеону. И я буду читать это с 12 стиха. «Явился ему, то есть Гедеону, ангел Господень, и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему, «Господин, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадианитян». «Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Господь сказал ему, «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Ну, друзья, я прекрасно понимаю, что мы-то с вами эту историю хорошо знаем, да, и перечитывать ее я не буду до конца. Но я хотел бы, чтобы мы с вами просто немножко, как бы, знаете, вникнули и посмотрели. Вот часто библейские истории для нас, которые читаем Библию, они настолько нам уже, ну, знакомы, да, что мы иногда просто даже не придаем, может быть, большого значения тому, что испытывали люди, когда они, ну, проходили через это. Вот, знаете... Самое простое взять, вот мы читаем историю Иосифа, да, и, конечно, мы знаем конец, и потому для нас, ну, как бы, знаете, мы ее легко читаем. Но вот когда приходишь, например, когда в 46 главу, да, Бытие, и мы видим, что, когда, помните, Иосиф взял, посадил братьев на 2 дня в темницу, да, и они говорят, это говорит нам за то. Мы, говорит, видели, и там, знаете, говорится слова, скорбь души его. Слезы. То есть, когда Иосифа уводили, он кричал, он умолял. Он говорит, он умолял. Говорит, скорбь души, все рвалось. Это же надо было пройти. Он же конца не видел, как мы сейчас с вами. Раз, 5 минут вперед заскочил, да, 10 главу прочитал, все. А этого же не было. И вот я хотел бы, чтобы мы в этой истории тоже посмотрели так. Представьте себе, самое бедное племя, самый меньший сын. Даже не написано, что он еще женатый был к этому времени. Может быть, может нет. И вот, как уже вчера вот было сказано, да, в яме прячется, выколачивает. Вдруг является человек, он не понимает, может быть, здесь не показано, что он опознал в нем Господа, потому что он обращается к нему, и вот смотрите, мы читаем, он говорит, «Господин». Вот, и... Он ему говорит, пойди, говорит, и сразись с мадианитянами. Как? Это ж, мы же понимаем, что это просто нереальные какие-то слова, да? И он начинает говорить, говорит, Господи, ну мы, говорит, слышали, что раньше там были какие-то чудеса, все, ну а теперь все, Бог нас оставил, да, и все. Он говорит, нет, иди, говорит, с этой малой силой, и ты, говорит, поразишь как одного. Ну вы знаете... Такой, скажем, простой вопрос, да? Говорит, ты, говорит, поразишь как одного человека. А одного человека поразить? Ну, смотря какого. Если с братом Даниилом где-то встретиться, то бежать будешь, да? Где я, где он? То есть, это же разница, да? То есть, даже одного человека какого? Это же не так-то, знаете, вот, ну, просто раз, вот и все, да? А он говорит ему такие вещи. Я, друзья, хотел, знаете, обратить наше внимание на то, что действительно, мы знаем конец, знаем все эти события, но от того момента, когда Гедеон вот встретился, да, и он говорит ему вот эти вещи, до того, когда он начал действовать, что-то произошло. Это не просто, мы прекрасно понимаем, что это не просто силой Гедеона. И вообще, в целом, когда посмотришь до конца эту историю, я вот, ну, простой вопрос задам, да? У Гедеона меч был? Сколько он человек убил? Ни одного. И меча не было. И такая огромная победа. Мы же понимаем, что это вообще, да, нету, ну, ничего общего с тем, что имел Гедеон. Господь ему говорит, иди, говорит, вот с твоей, с вот этой малой силой, которая у тебя. Я, знаете, друзья, хотел бы, чтобы мы с вами подумали над вот этими шагами или этими событиями, которые вот происходят здесь, вот от этого момента до 34 стиха. Посмотрите, что мы читаем в 34 стихе. «И Дух Господень объял Гедеона, и он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним». И потом он посылает послов и собирается весь Израиль. Даже сам этот факт собрать людей, когда каждый прячется по ущельям, знаете, где-то в горах или еще что-то, да, это уже неимоверно. Но мы здесь видим, что в 34 стихе это происходит, уже нам прямо сказано, не силой Гедеона. Да? Пришел момент, когда вот нам прямо сказано, Дух Господень объял Гедеона. И все. И потом мы видим, начинаются эти события. Но между вот этим 14 стихом, где Господь ему говорит, иди с этой силой твоей, и 34 стихом, когда мы видим, что Дух Господень объял Гедеона, происходят некоторые вещи. Мы сегодня можем, знаете, друг другу как бы говорить, поощрять друг друга, чтобы мы понимаем, что для нам нужна сила. Нам Писание говорит, что особенность нашего времени, помните, Павел говорит, Тимофея 3 главе 2 послания, он говорит, знай, говорит, что последние дни времена будут тяжкие, да? И он там перечисляет, что люди, говорит, будут такие. Но он заканчивает тем, он говорит, сил нет. Отрекшийся сил. Имеющий вид благочестия, а сил нет. И мы сегодня собираемся, и вот, если так можно выразиться, сама суть нашей темы именно в этом. Иметь силу. Потому что без силы поражение, мы это прекрасно понимаем, вчера об этом говорили, много слышали, и Господь с нами работает. Как иметь эту силу? Сегодня христианство где-то одно из отличительных вот особенностей – это вот именно отсутствие сил. Я расскажу такое событие. Где-то пару лет назад вот у нас были переживания, и к нам приехал один брат, может, его кто и знает, Леонид Мулык, он там с Западной Украины, где-то возле Ровно там. И он приехал к нам в гости, он занимается с глухонемыми работой, может, кто и знаком с ним. И он приехал просто вот как-то утешить, ободрить, приехал ко мне домой, мы сидели, беседовали с ним. И, знаете, так вот как-то стали разговаривать о Господе, молились вместе. И он потом задает мне такой вопрос. Он говорит, Виталий, говорит, вот как ты, говорит, думаешь, вот, говорит, вы бы могли провести богослужение без действия Духа Святого? Я говорю, Леня, ты, как ты так можешь говорить? Он говорит, подожди. Я не говорю, что у вас это проходит. Я, говорит, тебе задаю вопрос, вы бы могли... Я говорю, да нет, конечно. Он говорит, ну давай я тебе, говорит, немножко по-другому задам. Ты, говорит, когда-нибудь был, говорит, на служении в православной или католической церкви? Я говорю, был. Мы когда-то молодежью встали рано утром, пошли в православную церковь там на Украине, в селе на Пасху, рано утром. И вот я был там, все служение там, час, наверное, где-то простоял. Был, говорю, был в Ватикане, там проходило служение, тоже был. Он говорит... Там, говорит, присутствие Духа было. Ну, я бы улыбнулся. Нет, конечно, говорю, все. Но служение-то проходит. Но, говорит, я это крайнее говорю. Потом он мне обращается и говорит, ну ты бы, говорит, мог собрание начать молитвой? Ну, там, из вдохновения что-то начать, ну мог. У вас братья, говорит, есть, которые имеют там образование, библейский колледж, там все это, ну, говорю, много. Они бы могли, говорит, слово подготовить, да? Хор у вас как часто встречается? Ну, 2 раза в неделю. Могли бы спеть? Могли. Ну, могли бы, говорит, провести. Ну, я говорю, в принципе-то могли. Он говорит, а ты можешь себе представить, чтобы первая церковь в Деянии провела служение без Духа Святого? Коров не было. Проповедников тоже. Ты, говорит, себе можешь представить? Я говорю, ну, конечно, нет. Он говорит, а ты можешь себе представить? Смотри, сколько их было людей. Говорит, первый там день покаялись, там 3000, еще 5000, ежедневно прилагалось по самым, 10 тысяч, собирались в притворе Соломоне. Смотри, что написано. Никто из посторонних, из внешних, не мог пристать к ним. Это как, говорит? У вас, говорит, есть, о которых ты сомневаешься, говорит, кто они? Я говорю, ну есть. Он говорит, ты понимаешь, говорит, где опасность сегодняшняя? Знаете, получился такой хороший как бы разговор, но он сильно потряс меня. Смотри, хорошие служения. Я не говорю, что плохо там что-то, да? Мы большое ударение делаем на подготовку, все, да? Я как-то был на одном съезде. Очень хорошая подготовка была, оркестры, хора, пение, одеты все были, специальную форму, было чудесно все. И потом ответственный брат выходит уже в заключение с таким восторгом, он говорит, это же, говорит, христианский концерт. Ну, так это воодушевленно. И все? Это все? Посмотрите, друзья, вот то, что мы говорим сейчас, это должно нас как бы возбудить, задать самим себе вопрос. Да, служение, да, то, что мы идем в своем, как бы, да, вот все это, все на месте, все хорошо, но сила есть. Присутствие, вот как мы здесь читаем, Дух объял. Вот это есть. Мы же с вами должны ясно давать отчет тому, что без этого, сколько бы мы ни поощряли, не вдохновляли, не, так будем говорить, ну, возжигали, да, вот в себе, вот, надо силу, там еще там что-то, да, этого же не произойдет, должно произойти вот это. Сила там, сила Духа Святого. И мы понимаем, я сейчас не буду говорить, знаете, непосредственно о Духе Святом, об исполнении, мы понимаем, что это не просто сила, потому что есть те, которые вот цитируют там 8 стих Деяния, да, 1 главу, и говорят, вы получите силу, да, вот это вот Дух Святой. Нет, это личность, мы, это как бы отдельно. Но я хочу сказать, сила-то в Боге, сила-то вот именно в том, когда Дух Святой объемлет нас, когда мы наполнены этим. Но я на что хотел, друзья, обратить наше внимание, это вот этих пару вещей, которые мы здесь видим, происходят, когда вот от вот этого первого разговора Гедеона с тем, что мы здесь видим, происходит вот это, когда объял его Господь, когда сила Божия стала присутствовать в его жизни, в нем. Первое, на что я хотел обратить наше внимание, это мы здесь видим, что он обращается к Господу и говорит, что, говорит, если я обрел, 17 стих, благодать пред очами твоими, то, говорит, сделай знамение, не уходи, говорит, я принесу тебе нечто. Да? И мы видим, что он приготавливает козленка, мясо, приготавливает хлеб и похлебку. Приносит, и, значит, и Господь сделал так, не ушел. И он говорит, когда он уже вернулся, и сказал ему ангел Господень, возьми, говорит, все это, положи на сей камень, вылей похлебку, он так сделал. И ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу, опресникам, и вышел огонь из камня, поел мясо и опресники, и ангел Господень скрылся от глаз его. Посмотрите, он до этого разговаривал с ним. Но теперь, да, он его называет господином. И теперь вот произошло то, что он пришел к ясному осознанию, что перед ним был Господь. Произошла вот эта, ну скажем, встреча, приближение к Господу. И посмотрите дальше, что мы читаем, 22 стих. «И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь». Первое, что произошло, друзья, у Гедеона, мы видим, появился истинный страх. Он просто встал и говорит, смерть мне, смерть мне. Знаете, друзья, мы в Библии находим немало мест, тогда, когда люди имели близкую встречу с Богом, и мы почти всегда видим эти же слова. Они падали, они говорили, смерть мне, и так дальше. Да? Помните Исаия, когда он пророчествует, 4, 5 глава, и он все говорит, горе вам, все, да. И потом мы видим в 6 главе, он увидел Господа, да, и он говорит, все, горе мне. Я, говорит, я видел Господа Саваофа, горе мне. Тот же самый Даниил, мы видим, падает, да, даже в Новом Завете уже Иоанн, который с Иисусом столько время провел, когда он увидел его прославленно, он так и пишет, пал, как мертв. И нам Писание показывает, что вот эта встреча, вот эта близость с Богом, она производит у людей страх. Но не страх какой-то, знаете, такой дикий страх, да, если мы, ну, так скажем, испугались зверя какого-то, то мы уже боимся и выходить туда или еще что-то. Но что удивительно? И люди, которые имели встречу с Богом, они опять жаждут. Помните Моисей, да, он видел Бога раз, с ним разговаривал, второй раз, да, потом на гору, когда поднялся и имеет это общение с Богом, и казалось, ну, уже сам Господь говорит, если, говорит, у вас бывает пророк, я, говорит, говорю с ним в сновидении, там, как, да, говорит, а это, говорит, я, говорит, как с человеком, лицом к лицу, говорит, говорю. Посмотрите, Моисей тоже в страхе, в трепете он говорит, да, он прямо так говорит. Но посмотрите, что он заявляет Господу. Он говорит, мало, мало. Покажи мне, говорит, славу твою. Господь говорит, Моисей, это же невозможно, человек не может, говорит, умрет. И он его умоляет, он говорит, хорошо, вот я тебя поставлю в расселину, прикрою, говорит, рукой пройду, ты, говорит, сзади, говорит, меня увидишь. Смотрите, какое-то удивительное состояние человека, в большом страхе и вместе с тем сильное желание большей близости. Опять, как бы этого хочется. Знаете, друзья, это только может производить Бог. Это только близость со святостью. Это не обыкновенный страх. Это не какой-то просто испуг или еще что-то, да? И вы знаете, друзья, я хотел бы обратить наше внимание на то, насколько действительно важно это, потому что мы видим, что Гедеон, он знает о Боге, он ему приводит историю, когда разговаривает с ангелом, он говорит, вот ты вывел когда-то наши отцы из земли египетской, сколько чудес. Он все знает, он, знаете, все это понимает, осознает, верит даже это, пересказывает. Но вот сейчас для него, так будем говорить, реальность и близость Бога как будто бы не существует. Оно просто где-то в его разуме, где-то в его сознании, но вот этой реальности сегодня у него нету. У него нету. Посмотрите дальше. Гедеон, да, он говорит о Господе, но Посмотрите, нету вот этого, о чем вот мы сейчас говорим, да, когда он с ним разговаривает, да, нету вот этого фактора страха перед ним. Он перед ним стоит, он с ним разговаривает, но этого нету. Понятно, он его не узнает или что, да, но мы не видим присутствия этого у него. Я, знаете, друзья, хотел бы сказать, что вообще-то страх Господень – это настолько серьезная вещь, знаете, если так можно выразиться, да, когда нету страха Божьего, тогда страшно. Я вот вам приведу такой пример. Мы с вами читаем об этом в книге «Бытие» в 20 главе. Написано, когда Авраам пришел в Герар и сказал, что Авимелеху, что Сара – это его сестра, и написано, что он взял ее себе, но Господь поразил его, да, и народ, и так дальше. Но явился ему Господь Авимелеху и сказал ему, говорит, это, говорит, пророк, верни, говорит, ему жену, иначе, говорит, я поражу тебя, и так дальше, все. И вот потом мы видим, Авимелех приходит к Аврааму и говорит ему такие слова. Он говорит, что ты имел в виду, когда, говорит, ты сделал это? Зачем ты это сделал? Я, говорит, в невинности, говорит, действительно подумал, что она сестра, взял. У меня, говорит, не было никакого такого, чтобы отобрать жену или еще что-то, говорит, да? Но что, говорит, ты имел в виду? И вы помните, что ответил ему Авраам? Я, говорит, думал, что на месте этом нету страха. Когда нету страха Божьего, страшно. Страшно. Должен быть страх Божий. Это очень важное в жизни каждого человека, даже тот, который, как мы говорим, неверующий, но какое-то осознание просто Бога, какой-то силы, все вызывает какой-то страх, и мы понимаем, что это уже очень важно, да? Но, друзья, для нас это должно стать намного выше. Это должно превзойти это. Помните, мы с вами читаем Евангелие от Марка, когда Христос в 4 главе со своими учениками, они были вместе, он учил, знаете, все это, и потом написано, понудил их войти в лодку, и они, чтобы переправились на другую сторону. Я не буду просто читать все эти места, вы хорошо это знаете, и вот когда они плыли, то поднялась великая буря, так написано, а он со своими учениками спал, вернее, он сам, написано, что на возвышенности, на корме спал. И вот интересно, написано, что, знаете, буря была, волны покрывали лодку. Не просто, да, а покрывали. И они уже, знаете, в таком страхе будят его, все это. И знаете, там так и написано, что они убоялись. И мы видим, что Господь встал и произносит буквально несколько слов, да. Ветер утихни, море перестань, буря перестань, буря. И знаете, и написано, и сделалась великая тишина. После этого мы читаем удивительные слова, что они убоялись страхом великим. Вот знаете, просто простой вопрос, а что страшнее, буря или великая тишина? Когда буря, написано, что они испугались. А когда стала великая тишина, написано, великий страх. Почему? Осознание присутствия приводит в такое состояние большого, как бы, знаете, какого-то трепета, страха, благоговения. Помните, когда Петр поймал много рыб, да, и он пал на колени перед тоже в лодке, да, перед Иисусом, и он говорит, выйди, говорит, от меня, выйди, потому что, говорит, я человек грешный. Знаете, друзья, я хотел бы сказать, что вот это, что происходит с Гедеоном, это необходимый шаг в жизни любого человека, который желает испытать действия силы Божией в своей жизни. Без этого это невозможно. И Бог его проводит таким путем. Бог дает ему явно увидеть себя, увидеть силу, чтобы у человека пришло вот это. Потому что с этим, друзья, знаете, происходит довольно-таки очень много. Я не буду сейчас, знаете, говорить очень много о страхе Господнем, но я думаю, вы прекрасно понимаете псалмы, сколько говорит, да, мы читаем 18, где нам говорится, страх Божий чист, да, что Он охраняет нас, оберегает нас, что Он ведет нас по вот этому чистому, святому пути. Это очень важный элемент в жизни каждого верующего человека. Я бы, знаете, друзья, просто сегодня хотел бы вот, когда, как бы каждому вот себе мы задали вот этот вопрос. У меня соприкосновение с Богом было такое, когда у меня просто пришел вот этот страх. Я знаю так своего Господа. Это не дикий какой-то страх. Это тот страх, который... Я, знаете, друзья, скажу вот, в жизни у каждого бывают свои трудности, переживания, но когда проходишь через особые какие-то переживания, Господь по-особому где-то и открывает. Я понимаю, друзья, что, может быть, не совсем где-то оно понятно, но я не о мистике говорю, но хочу сказать вам, друзья, есть то, что называется явление Господа. Это есть. Господь когда-то в 14 главе Иоанна говорит, Он говорит, кто говорит, любит меня, соблюдет заповеди мои, Он говорит, и я явлюсь Ему сам. Через два стиха Он продолжает и говорит, кто, говорит, любит меня, того возлюбит, говорит, Отец. И мы, говорит, придем. Знаете, это реально. Это уже Христос говорит. Это происходит. Я, друзья, не то, что там, знаете, там, я понимаю, сегодня спекулирует этим, там, харизматы, еще кто-то, но я хочу просто задать вот лично тебе вопрос. У тебя есть вот это... пережил в своей жизни действительно явление Господа. Вот эту близость. Это, знаете, друзья, то, что действительно сильное, но вот я так скажу, вот, например, если бы я сидел сейчас на этом стуле, и вот произошло у меня такая вот близость, общение с Богом, вот это вот явление, знаете, действительно оно переполняет все. Ну что интересно? Я бы завтра, наверное, опять бы на этот стул сел, думая, что, наверное, сюда, что опять произойдет. Как это дорого. Как это волнующе, как это, ну, не знаю, не сказать страшно, да, но как это сильно, да, так оно и тянет. Я бы хотел, чтобы каждый из нас вот просто задумался об этом вот действительно, реально. В нашей жизни есть ли такое? Знаем ли мы Господа? Имеем ли мы с Ним близость? Это приводит нас к страху, к благоговению. Почему сегодня такие движения, как мы видим, знаете, и харизматия, и модернизм, или еще что-то, да? И вроде бы люди говорят о Боге и так далее, да? А понимаешь, не знает Бог. Знает Бог. Не было этой встречи. Не осознают, нету вот этого благоговения, вот этого почтения, страха, нету этого. Это, друзья, очень важно. Но посмотрите дальше, мы с вами читаем, происходит еще нечто удивительное. После того, когда все это вот было, и когда он убоялся его, и мы видим, он устроил здесь жертвенник Господу, да, и назвал его Шалом. Это то, друзья, о чем я с вами говорил, уже немножко, да, это тебя тянет опять на этот стул. Понимаете, он на том месте устроил жертвенник. Как важно для нас в нашей жизни иметь вот это место, где у нас устроен жертвенник. Вот я думаю, вот не зря Господь говорит, что ты, говорит, когда молишься, зайди, говорит, в тайную комнату твою, закрой за собой дверь, и так дальше, да, должно быть вот это место нашего общения с Богом. Я как-то слушал, знаете, проповедь одного человека, и он интересно говорил такие, говорит, слова. В моей жизни, говорит, произошел такое событие. Они получили квартиру где-то в многоэтажном доме, но на первом этаже. И говорит, у нас получилось так, что наша спальня, говорит, прямо оказалась там возле тротуара. Он говорит, каждое утро, 5 утра, два там кто-то из соседей выгуливает своих собачек. И вот говорит, я спать не могу. Привык, что тихо, спокойно, а тут, говорит, вот в 5 утра, я, говорит, и так привыкнуть не могу. Один раз утром собрался, встал, ну, решил познакомиться с людьми, пошел в 5 утра. Ну, и, говорит, не ругаясь, ничего, стал говорить. И один говорит, да вот, говорит, у меня собачка, говорит, она, если, говорит, я рано вот, ну, так не поведу ее, то, говорит, она начинает двери царапать, там, все это такое. Вот, и говорит, ну, что делать? Вот я, говорит, и приходится. Вот я каждое утро встаю до работы, все в 5 утра веду. Он поговорил там, следующий с другим, их двое. Другой говорит, знаете, если, говорит, я с ней не погуляю с утра, она, говорит, потом такая, говорит, прямо не своя. Вот все, у нее там не настроение, ничего, вот надо все. И вот, ну вот, приходится. И он говорит, я помню, говорит, меня это так, говорит, резануло. И думаю, кто-то дверь берегет, кто-то настроение собачки берегет, да? Мое личное отношение с Богом. У меня 5 детей растут, а я, говорит, спокойно в 5 утра сплю. И меня, говорит, нету времени, чтобы помолиться, чтобы почитать. Это, говорит, утро было последнее утро, когда, говорит, я спал после. Я, говорит, вставал каждый раз, говорит, теперь встаю в 5, пока вся семья спит еще, да, говорит. Иду, читаю, думаю, кто-то из-за собачки или из-за двери, или из-за чего-то, знаете, не спит в 5 утра, а у меня. Я хочу, друзья, сказать, как важно иметь вот этот алтарь, вот этот жертвенник, который он устроил тогда, когда у него произошла встреча с Богом. И посмотрите еще момент. Мы видим, что Господь ему сказал, возьми, говорит, тельца и стада, разрушь, говорит, жертвенник Ваала, который у отца твоего, ну, у тебя дома, да, сруби священное дерево и поставь жертвенник Господу. И мы видим, что Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил Господь, ну, как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Но он сделал. Господь ему конкретно сказал, говорит, убери идола, убери жертвенник, убери идола, сруби дерево. И что удивительно, оказывается, сделать это далеко не безопасно. Это далеко не безопасно. Это люди, которые кланялись Господу, которые открыто разговаривали о том, как Господь вывел их из земли египетской, все они понимали, которые находились в притеснении, которые, мы уже читали вчера, брат об этом читал, они возопили Богу, они вопиют Богу, но у них стоят жертвенники, идолы. Как это вместе? Ну, как-то оно сочетается. Но убрать этот жертвенник довольно-таки опасно. Мы видим, произошло дальше. Встали утром все люди, и они говорят, кто это сделал. И когда узнали, что это сделал Гедеон, они говорят, выдайте его нам, он должен умереть. Я, друзья, знаете, хотел немножко поговорить именно об этом, что касается нашей жизни. Понятно, мы сегодня с вами живем и понимаем о том, что, конечно, нету сегодня идолов, конечно, никто из нас не имеет дома каких-то изображений, истуканов, никто не кланяется перед этим или еще что-то. Где-то там где-то это происходит, там в каких-то местах, еще там что-то, да. Но вот мы, особенно тем более верующие, да и вообще вот так в окружении мы где-то с этим, в общем-то, и не сталкиваемся. Значит ли это, что сегодня идолов, включая нас, нету? Может, да, а может, нет. Сегодня это немножко происходит в другой какой-то сфере, в другой плоскости. Мы часто на это не обращаем внимания, но сама сущность. Вы знаете, для того, чтобы объял Дух Господень, чтобы была сила, вот эти все вещи должны быть удалены из нашей жизни. Что это такое? Замечаем ли мы это? Я хотел, знаете, сегодня обратить наше внимание. Вот есть такое очень удивительное место. Мы приходим, книга пророка Иеремии во 2 главе. Здесь Господь говорит через Иеремию Следующие слова, 13 стих 2 главы, он говорит, «Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Когда мы с вами продолжаем читать дальше, то здесь явно говорится, он говорит в 20 стихе, говорит, «Издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал». 28 стих, Господь ему говорит, «Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда». То есть, когда Господь говорит ему вот эти слова, что, говорит, ты сделал два зла, говорит, меня источник воды живой, говорит, оставили, а высекли себе, и он не называет их источник, а водоемы, а высекли, говорит, себе водоемы, которые не могут держать. Он говорит вот именно об этом. То есть здесь Господь раскрывает саму сущность идолопоклонства. Что происходит реально в душе у человека? Это не просто, что вот он взял и поклонился какому-то там изображению или истукану, или еще что-то. Нет. Он говорит, происходит две вещи. И он и обе эти вещи называет злом. Он говорит, первое, говорит, что происходит. Почему, говорит, человек окается в таком положении, когда он кланяется там идолам или еще. Первое условие к тому, чтобы это произошло, это человек оставляет источник воды живой. И это зло. Знаете, нам Писание говорит об этом довольно-таки очень много. А помните, когда мы приходим, Господь разговаривает вот в Иоанна 4 главе с женщиной-самарянкой, и Он говорит, дай мне воды попить. Она говорит, ты просишь у меня? Он говорит, да если бы ты знал, кто с тобой говорит, то ты просила бы. Я дал бы, говорит, тебе воды, и ты бы, говорит, не алкала бы больше, тебе бы не надо было. Да и Он интересно говорит, и говорит, эта вода сделалась бы источником. То есть ты бы получила, и она у тебя внутри сделалась источником текущей в жизнь вечную. Это вода живая. Помните, опять-таки, дальше в 7 главе Господь говорит, кто верует, говорит, в меня, как написано в Писании, да, у того из чрева потекут реки воды живой. Это удивительно, как Господь говорит, меня, говорит, источник воды живой оставили. Знаете, друзья, есть вот эта реальность того, что когда человек действительно получает то, что мы с вами говорим, вот это слово, вот это присутствие Божие, Духа Святого внутри себя, то это не просто, что он пьет этим. Это мы понимаем, да? Происходит нечто очень удивительное. Происходит то, что оно делается внутри его настоящим фонтаном. Оно бьет из него. С него течет. Это не то, что надо, знаете, залило, оно вылилось, и вот, и все, да? А оно делается в нем источником воды живой. Знаете, апостол Петр, когда он, помните, проповедует в Деянии, мы читаем во второй главе вот эту первую проповедь, когда они получили от Духа Святого. И посмотрите, мы читаем в 17 стихе, он приводит слова Иилия, говорит, «Будет в последние дни, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать», и так дальше. И потом, посмотрите, мы с вами читаем в 33 стихе, он говорит, «Итак, он был вознесен десницу Божию, об Иисусе, говорит, и приняв от Отца обетование Святого Духа, и излил то, что вы ныне видите и слышите». Помните, мы с вами приходим в Исаия, 55 главу, он говорит, как дождь и снег не сходят, да? И он сравнивает это потом со Словом Божьим, он говорит, так говорит слова, говорит мои, да? Вы знаете, друзья, вот я просто хотел задать нам такой вопрос, да? Если действительно у меня это? Имеется ли во мне вот этот источник, вот это то, что является непосредственно вот этой жизнью, которая, знаете, течет. Вот посмотрите, Исаия, мы опять читаем эту уже 55 главу, и говорит здесь Господь следующие слова, первый стих, он говорит, «Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у кого нет серебра, идите, покупайте, ешьте, покупайте без серебра, без платы, берите даром». И он вот дальше эту 55 главу развивает, это говорит, слово мое. Я бы, друзья, хотел бы сегодня обратиться, чтобы мы могли вот проверить где-то себя. Господь говорит, два зла сделал народ. Говорит, меня источник воды живой оставили, да? Как это? Я, знаете, друзья, хотел обратить наше внимание на то, что вот в 15 главе Иоанна Господь говорит такие удивительные слова, Он сравнивает себя с лозой, да? Он говорит, я есть виноградная лоза, вы, говорит, ветви, да? И Он говорит, всякую ветвь, которая не приносит плода, Он отсыхает, Он очищает, да, вот приводит все. Но я хотел наше внимание как бы обратить вот на что. Смотрите, как Он красиво показывает то, что мы, находясь в Нем, да, реально, ну, если так можно выразиться, да, вот как от лозы в лозе идет движение вот этой воды, да, вот так она делается частью и веточки. Вот есть ли у нас это? Бьет ли из нас вот этот источник? Знаете, есть удивительные такие места, когда мы читаем в Слове Божьем, в Марка 12 главе 37 стихе написано, что когда Господь говорил, там написаны такие слова, что народ слушал Его с услаждением. Льется ли из нас то, что услаждение? Наши дети, родственники, близкие вокруг нас, да? Знаете, друзья, это же огромная разница. Можно же, знаете, получить, ну, библейское образование, говорить слово или еще что-то, да, и слушающий нас просто будет говорить философия. А может просто, знаете, выходить из... Я часто привожу пример нас, ну, как когда родители наши были молодые, заняты и все, и у нас бабушка была, и она нас воспитывала, покойная бабушка, она умерла уже 90 с лишним лет ей было. Знаете, ну, необразованный человек, не то, что я, знаете, там, видел ее когда-то над книгами там или еще там что-то, да, но вот, знаете, по сегодняшний день, вот я вспоминаю, как мы с ней вместе пели, как она даже что-то делает и с нами беседует, и рассказывает, и вы знаете, вот из нее лилось. Я по сегодняшний день вспоминаю, вот даже уже был, я помню, немножко постарше, и вот вчера брат рассказывал, как он там в театр сходил, и у меня было такое. Я пришел и бабушке рассказываю, побоялся родителям сказать, рассказываю бабушке, и я как сейчас помню ее ответ. И ты пошел в театр, сынок, внучок. Говорит, а что там в театре? Если, говорит, про войну, то наши победят, если про любовь, то поженятся. Что там смотреть? Но она так это... Сейчас, вот прошло сколько времени, я думаю, слушай, а разве что-то третье есть вообще в фильме? Так вот просто подумай, да? Вы понимаете, сколько там было мудрости, сколько простоты, сколько услаждения, когда она с нами говорила, проводила времени в этом общении. Вы знаете, нам Господь говорит, что вот, говорит, вот такие... Вот это, говорит, должно быть человек. И Он говорит, вы, говорит, оставили это. Но посмотрите, друзья, я хотел обратить наше внимание другое. Он говорит, вы высекли себе водоемы разбитые. Интересно, по-английски стоит слово цистерны. Это даже не источник. Он говорит, я источник, это вот бьет фонтан, да? А вы, говорит, выбили, вы, говорит, сделали себе, высекли вот эти, говорит, цистерны. Они разбитые. Они, говорит, дырявые, они воды держать не могут. Но самое, что, знаете, такое основное вот в том, что говорит Господь, это то, что требуется какое-то внешнее наполнение. Понимаете разницу, да? Источник, тот, что вот оно внутри, и оно течет, и оно производит воду, бьет оттуда фонтан. А цистерна – это... Да тем более разбито. Это надо постоянно, да, вроде бы какая-то влага и есть, да, но она, ее надо пополнять, это извне что-то должно происходить. Знаете, друзья, здесь очень большой смысл, то, о чем говорит Господь. Сколько ни лей, там будет пусто. Почему люди, мы иногда, знаете, смотрим на людей, и мы говорим, пустой. Опустошенный. Я вспоминаю тоже такой случай в моей жизни произошел, когда-то мы жили в Сухуми в одно время, и потом родители уехали, а я продолжал учиться там в музыкальном училище, остался. И там получилось в церкви большое, знаете, такое недоразумение. Еще это времена там 80-е годы, но начали уже вот приезжать финны. Как-то открыли границу, и наш пресвитер там был завязан, грузин в этом. Там явно и с правительством что-то было, все. Но они приезжали, пятидесятники, харизматы. Наша вот молодежь, я помню, на молодежном, давай там крестить. Я помню, наши девчата прям кверх ногами переворачивались. Такое, знаете, вот началось твориться в церкви, и вот... И вот эти вот членские собрания, разборки. Я только принял крещение, мне 16 лет было. И родителей не было, и мы, знаете, сильно ввязались в это все дело. Молодежь как-то, ну, я был, видел там что-то, и мы давай, давай. Но оно как-то получилось, что пресвитер вот как-то поддерживал это все. И вот у меня было такое как бы, ну, каникулы или как, и я приехал домой, родители в Киеве жили. Я приехал домой, и, значит, никого дома не было, только папа с мамой. И мы, значит, я приехал, и давай вот родителям рассказывать все это, все. Папа пытался меня несколько раз, ну, я с таким энтузиазмом, вот мы там, вот там, молодежь, мы там, мы то там, мы там пресвитеру, мы тому, мы там что там, все, знаете, вот такое. Это я с таким... Меня папа несколько раз пытался останавливать, что-то, сынок, подожди, там что-то, да, я папа, я дорасскажу там дальше, дальше. А мама в это время ни слова не говорила, моет посуду там, у нас маленькая такая кухонька, там все вот так вот, уголочек такой, моет посуду, все, и ни слова. И вот то, что она молчала, это меня так вдохновляло. Думаю, ну, вижу, я понял, что папа не совсем меня поддерживает, но мама... Она меня понимает. И вы знаете, у меня это еще больше, 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 больше. Я это, знаете... И потом она кончила мыть посуду, и так дверь, она так стала, облокотилась так рукой на дверь. И говорит, смотрю, говорит, я на тебя, сынок. Пустой ты стал, говорит. Одно слово. Все. Полностью сразило. Я давно знал, что я внутри пустой. От всей этой драки, от всей этой политики, от всего то, что происходило, не мне, не надо, мне, это не мое было, оно вообще. Я, друзья, к чему это хочу сказать? Вы знаете, друзья, посмотрите, есть то состояние, когда мы знаем, мы, может быть, пытаемся как-то самих себя это скрыть, но вот эта внутренняя опустошенность, она... Когда мы что-то делаем не совсем правильно, да, она приходит. Когда нету этого источника внутри, и у нас происходит вот эта разбитость, происходит то, что опустошенность у нас. И вы знаете, друзья, сколько не лей туда. Вот почему, знаете, когда мы читаем Слово Божие, то нам много есть таких мест, которые говорят, знаете, о том, что человек в реальности ищет и наслаждается вот этим, знаете, если так можно выразиться, одиночеством. Когда мы читаем псалмы, да, он говорит, что говорит сердце, я, говорит, беседую с сердцем своим, да. Когда мы видим о том, что он, знаете, прямо говорит, что говорит от ранней зари, говорит, ищу тебя. Мы можем, знаете, много приводить вот этих вот мест, да, но сама сущность, человек, который имеет вот этот источник внутри, он никак не одинок. Когда мы посмотрим на Иисуса Христа, он искал моменты того, чтобы ему уединяться. Сегодня люди, посмотрите, что происходит вокруг, они боятся одиночества. У нас один браток работал долгое время в nursing home, в доме престарелых, и он говорит, жуткое состояние смотреть на пожилых людей, да, у них возле каждой койки телевизор, говорит, и ночью не выключать. И ночью. Они, говорят, даже если что-то там сломалось, сразу зовут, там вот он как мейнтенанс был, и все, да, говорит, они аж в оцепенении, они в страхе, они боятся одиночества. Ужасно, да? В то время как человек, который действительно имеет внутри этот источник, для него за усложнение
быть одному. Смотрите, какая разница. Сегодня весь мир просто поражен этим. Вы знаете, друзья, вот это состояние, когда человек пытается извне с чем-то как-то наполнить. Вот я просто даже хочу вам сказать одно такое слово. Вот сегодня мы очень часто слышим это слово «развлечение». Развлечься. Вникните в слово. Развлечься, выйти, да, снаружи где-то. Не внутрь себя, а снаружи. Сегодня индустрия развлечения в Америке в среднем, по статистике, если мы смотрим, да, помимо алкоголя, табака, еще что-то, да, сегодня взрослый человек в Америке в среднем, понятно, кто-то меньше, кто-то больше, $600 в месяц тратит на развлечения. Entertainment, как мы говорим. Почему? И это растет, и это набирает огромный оборот, и люди без этого в реальности жить не могут. Все вот эти, знаете, развлечения в одной, в другой мере, разные какие-то концерты, поездки, еще что-то, спорт и так далее. Кроме этого, телевизор, интернет, разные какие-то еще там вещи, да, игры какие-то, социальные сети – отпуска. Сегодня посмотрите, что происходит. Я так хотел бы, знаете, чтобы мы посмотрели даже то, что вот в нашем христианском мире. Я не против, мы должны с вами где-то когда-то отдохнуть, еще что-то. Но где этому есть то, что вот надо отдохнуть, а где есть то, что это уже переходит в что-то другое, что это становится неотъемлемой жизнью человека? Вы знаете, очень интересно, посмотрите, мы с вами приходим, апостол Павел говорит в послании Титу в 3 главе, удивительные слова, он говорит, ибо и мы, это третий стих 3 главы, ибо и мы были некогда, это в прошлом, когда он говорит, мы были неверующими, да, мы были несмысленны, непокорны, заблудшие, мы, говорит, были рабы похотей, мы знаем, что это такое, да, и мы этого избегаем, но посмотрите, он говорит, мы были рабы различных удовольствий. Сегодня есть немало верующих, которые знают все хорошие отели, рестораны на Флориде, еще где-то, на Хавайях там или еще что-то, да, и только как будто и живут от одного к другому, когда они дальше там или еще что-то. И мы говорим, ну, в принципе, это же не грех. Это же не грех. Но есть где-то вот эта грань, когда это становится идолопоклонством. Где-то происходит то, что, друзья, в реальности это делается вот этим, знаете, разбитым водоемом, который человеку просто надо пополнить. Это уже его нужда. Он не имеет внутри этого источника, и он нуждается во всем этом. Посмотрите, в чем опасность, друзья, это. Мы с вами читаем Псалом Асафа, 72-й, и он, посмотрите, говорит со второго стиха, говорит, «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Им нет страданий до смерти, крепки силы их, на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударами, гордость, как ожерелье, обложила их, дерзость, как наряд, выкатились от жира глаза, бродят помыслы все, над всем издевается, разглашает клевету, говорят свысока, поднимает к небесам уста свои, язык расскажет по земле». Ну, посмотрите, в чем самое страшное. 10 стих. «Потому туда же обращается народ мой его и пьют воду полную чаши». Тем же источник. Тоже оттуда черпать. Пытается наполнить. Почему? Потому что пусто. Потому что нету этого источника. Вы знаете, друзья, как мы или как верующие люди оказываются в таком состоянии? Почему вдруг приходит вот то, что мы читаем, было вот в Израиле Гедеон, даже в доме отца его. Знаете, в этой вот книге Иеремия Господь, когда вскрывает вот это состояние, почему люди оказываются внутри пустые, оставляют источник воды живой, и потом им необходимо высекать эти водоемы, и они ищут их. И посмотрите, в 5 стихе он здесь говорит, так говорит Господь: «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня, пошли за суетою и осуетились». Потом он дальше все это приводит, их состояние. Такая безобидная вещь, как мы очень просто друг другу говорим: «осуетился», «засуетился» или еще что-то, да? Знаете, определение слова «суета»: тщетное, пустое, не имеющее вечной ценности. Есть то, что нам необходимо для нашей жизни, но даже то, что необходимо для нашей жизни, имеет ли оно в том, в себе, то, что надо для ценности вечной, для нас, для наших детей или еще что-то? Или мы переходим границы, мы пошли за суетой и осуетились, и потом приходим в такое состояние? Есть то, друзья, о чем говорит Иаков, когда мы читаем в 4 главе, и он говорит, что кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Вот это желание просто подражать миру. Знаете, братья, вы поймите меня правильно, я не в плане там вот, знаете, осуждения или еще там что-то, да, но вот часто вот где-то беседа, особенно вот когда с молодежью, очень много вопросов в ответ. У нас недавно была подростковая конференция в прошлом году, да, и у нас присутствовало что-то порядка 430 человек, да, или что, но мы получили 380 вопросов. Чуть ли не на каждого по вопросу, да, когда писали записки, да, вот когда беседуешь, и вот иногда просто поражаюсь. Вот такие, знаете, кажется, простые, безвинные. Иногда братья, вот мы сидим там, собрали вопросы, после обеда у нас были ответы, и братья там перебирали, чтобы как-то сгруппировать. Никогда эти, говорит, надо просто убрать вопросы, такие вопросы. Можно ли ногти красить? Можно ли отращивать ногти? Можно ли там то делать, там другое, там, знаете, ну, это что, говорит, на это отвечать? Говорит, каждая семья там решает, кто больше, кто меньше, все там. Да и правда. В конечном итоге, что, в общем-то, грех, ну, а цепочку повесить, что тут такого, да? Ну, висит себе, да, висит, сок железки, в принципе-то. Но ведь вопрос же глубже. Зачем? Почему? Зачем тебе это надо? Почему тебя это тянет? Я же не в плане осудить человека или еще что-то, да? Но ведь не просто ж так это произошло. В чем дело? Кому ты подражаешь? Где ты это увидел? Почему тебе надо быть таким же? Вот поймите, друзья, ведь это же те вещи, о которых мы сегодня даже не говорим, и закрываем глаза, и мы уже как... Да, но вот посмотрите, что говорит Господь. Он говорит, не тот, кто уже даже стал другом, он говорит, кто, говорит, хочет быть другом миру, он говорит, становится врагом Богу. Он теряет источник внутри. Зачем это, говорит, у вас происходит? Простые вещи, на которые мы сегодня даже не обращаем внимания. Или помните, когда мы читаем за Моисея в 11 главе Евреям, 25 главе, то нам говорится, что он, говорит, не захотел страдать, что он захотел страдать с народом Божьим, да? Но интересно, это, знаете, противопоставляется тому, чтобы вот полюбить временные греховные наслаждения. И сегодня таких наслаждений, вы знаете, столько много вокруг. И мы говорим, ну не такой-то уж и грех, это больше как наслаждение какое-то или еще что-то, да? Но посмотрите, Моисей на все это смотрел. Все, что они имели, вот эти, знаете, пиры, все вот такое вот, довольство, вот все это, да, но за этим обязательно что-то стояло, и он видел в этом не просто наслаждение какое-то. И он говорит, он лучше захотел быть в таком состоянии. Я почему, друзья, сегодня говорю об этом? Знаете, сегодня практически даже из того, что мы называем богослужением, можно сделать концерт наслаждения. Сегодня мы оцениваем проповедь по ораторскому искусству. Мы приходим на служение, и мы говорим, сегодня слушать нечего было. Я пойду там, где, вот, где говорит, и я вроде, да, а что, другое слово или еще что-то? Мы оцениваем по ораторскому искусству или еще что-то, да? Это тоже в ту сторону все движется, друзья. Я просто хотел, знаете, обратить сегодня наше внимание. Нас Писание предупреждает, и он говорит, что говорит, вот в Новом Завете мы неоднократно находим такие слова, что говорит, будут. И вот именно даже в среде верующих, посмотрите, Иуда говорит, когда он прямо обращается и говорит о лжеучителях, то посмотрите, в 12 стихе он говорит, таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняет себя, это безводные облака, носимые ветром. Это пустые источники. Посмотрите, Петр, когда мы читаем во втором послании Петра, во второй главе, он здесь говорит опять о лжеучителях, я не буду все это перечитывать, но он говорит, это безводные источники облака и мглы, гонимые бури. Это среди нас, это среди верующих. Он говорит, вот эти опустошенные люди, которые пиршествует, которым надо с чем-то наполнить вот себя, и это все устраивается, и оно вроде выглядит красиво, и для нас как-то безобидно, не так страшно или еще что-то, да, но он говорит, посмотрите в глубину всего этого, друзья, это и есть современные идолы. Вся вот эта индустрия, интертеймент, развлечения, все, что сегодня мы захватывает нас где-то, да, еще что-то проникает. И вы знаете, Господь говорит Гедеону, Он говорит, возьми и убери это. Я, друзья, сегодня скажу так, знаете, мы видим, что это произвело такое действие, что его готовы были убить, но вот я скажу, мне буквально 2 недели назад у нас в церкви мы за такую семью, мы молимся каждую неделю за определенную семью, и потом мы, как служителя, у нас так поставлено, что мы на этой неделе должны посетить эту семью. И мы посещаем. У нас церковь чуть поменьше, 200 членов, но мы, получается, за 2 года мы все семьи обязательно вот, пресвитера проходим, посещаем. И вот мы пошли посещать семью, пожилые люди. И так слово за слово чувствуем, что между ними нету такого согласия. Ну, в собрании вот они только в воскресенье утром, дальше, дальше, дальше. И заговорились, ну вот что-то вас и нету, и как-то вот видим и духовно там что. Ну и в общем как-то он стал на нее говорить, но она в ответ, и оно все вскрылось. И они сидят целыми днями. У него свой компьютер, у нее свой компьютер, и они смотрят новости и фильмы. Людям уже за 70 лет. И, ну, мы стали говорить, ну, вы же понимаете, что это не годится. Да вот, понимаем все это. Вот. И, знаете, подошли как бы ко всему этому. И мы видим, что как вот зал и кухня вместе, да, и тут один компьютер стоит, а там возле камина другой. Вот. И я, знаете, так встал, подошел, один компьютер вырвал из этого, второй принес и в свою сумку кладу. Они поняли, что проблема там, сами говорят, и все. Они оба вскочили. Понятно, я не забрал. Я это сделал как жест, показывая, что я это делаю, да? Но я понял, что до рукопашной дойдет. Возьмите сегодня у своих подростков, заберите селфон. Или уберите телевизор, компьютер, еще что. Или не пустите куда-то. Вы будете самые страшные, жестокие, негодные, нелюбящие родители с вами. И так дальше, и так дальше. Вы это знаете. Убрать идола небезопасно. Ко мне на одной молодежной конференции не так давно подошел один молодой человек. Сильно плакал, каялся. Мы беседовали, он все говорил, говорил там что-то, да, но я вижу, что не в точку, корень не выдернут. И плачет, и все. Он потом говорит, знаешь, я, говорит, говорит, вы можете, говорит, чтобы мое имя никто не знал? Я говорю, да. Он говорит, у меня, говорит, отец, я, говорит, далеко ушел, там порнография, вот эти все, там вот телефон, все. У меня, говорит, отец забрал телефон, компьютер. Я, говорит, настолько разозлился, что я в стакан подлил ему яда. Говорит, Бог сохранил, он не выпил тот стакан. Но я же знаю, говорит, что я отравил его. Живой, все нормально, все кончилось. Он говорит, ну я же знаю, что я в сердце убил его. Из-за чего? И мы не видим этого. Мы же не говорим, что у нас идолы дома есть. Еще что-то. Мы же не так на все эти вещи смотрим. И мы говорим, что, ну, дети, ну как, ну он же в школу пойдет без селфона, да как же, а вдруг ему понадобится позвонить, да, а вдруг? Или еще что-то. Равносильно тому, что положи в карман своему сыну сигареты и читай нотации, что курить нельзя. Но пускай лежат там в карман. Это одно и то же. Я просто, друзья, хочу сказать, посмотрите, Господь сказал Гедеону, он говорит, чтобы вот преодолеть все, говорит, вот это состояние, в котором вы находитесь, нужна сила. Человеческой силы много не надо. Тебя хватит, Гедеон. Меча тебе не надо. Ты сможешь, говорит, все это сделать, ты сможешь одолеть этой малой силой. Это реально. Это может так статься. Так будет. Но ты должен несколько вещей пройти перед тем, когда эта сила объемлет тебя. Ты, говорит, должен иметь эту близкую встречу с Господом. У тебя должен проснуться этот страх Божий. Ты должен устроить жертвенник Господу в своем доме. И ты должен убрать их. И происходит весьма сильное и удивительное, да? Объял Дух Господень. И мы видим неимоверно. Пускай Господь поможет нам в нашей жизни иметь и сделать именно это. И будет сила. Аминь.